Это такое место Священного Писания. Псалом 101, 16 стих и 1 Коринфянам 1 глава 17 по 31. Псалом 101, 16 и 1 Коринфянам 1 глава 17 по 31 стих. Все нашли, да? Если нашли, прочитайте, пожалуйста, громко, так выразительно.
И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей.
Аминь. Еще раз, да? И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. И... 1 Коринфянам, 1 глава, 17 по 31. 1 Коринфянам, 1 глава, 17 по 31.
Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благо угодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем креста распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человека, и немощное Божие сильнее человека. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом.
Аминь. Аминь.
Хвалящийся, хвались Господу. Мы сегодня будем говорить о теме «Чей Бог победит?». Такая интересная, как сказать, интрига «Чей Бог победит?». Да? Тема сегодняшней проповеди именно заинтригована. «Чей Бог победит?». Давайте представим себе ситуацию. На поле боя вышло два, так сказать, мощных народа. Один народ поклоняется языческим богам, так сказать, богу Ваала, или там богу Сирии, или многобожью. И другой народ, это Божий народ, который поклоняется истинному богу, богу Авраама, Исаака и Иакова. И эти два народа встретились. Между ними сейчас будет происходить битва. Вот, братья мне помогут. Вот, битва. Этот человек, этот народ представляет Бога Израиля. Бога Израиля. Этот народ представляет языческого Бога. И они вот встали на земле. На земле. Вот земля – это их нейтральная территория. Да? И сейчас битва за что идет? Как вы думаете? За что идет битва? За землю. А что значит за землю? Тот, кто победит, он будет господствовать на этой земле. Правильно или нет? За что идет битва? За землю. Итак, народ вступил в сражение. Да? Вступил в сражение. Сражаемся боремся и... зачем это? Да, это... Просто сражаемся и боремся, да, например? Сражаемся и боремся, но просто как будто вы боретесь. И, допустим, языческий бог, языческое племя потерпело поражение. Да? Люди, которые поклоняются истинному Богу, прославляется кто?
Истинный Бог.
Какой Бог? Бог Авраама, Исаака, Иакова. Правильно? Территория достается народу Божьему, и Бог прославляется. А что делается с этим народом? Они подчиняются Богу Авраама, Исаака, Иакова, оставляя своего Бога. Вы понимаете сейчас, о чем я хочу сказать вам? История древних войн была именно таким образом. И определяющую роль победы играл не воин. Определяющую роль победы играла вера, в какого Бога они верят. И в древних племенах, если одно племя поражало другое племя, это племя уходило в рабы. И мало того, что оно уходило в рабы, в рабы этому племени уходило. Оно созидало это племя. Оно было ресурсом для этого племени. А это значит, оно должно принять их верование, все их законы и все их традиции. И что сделать? Быть раб силы для того, чтобы удовлетворять все те традиции и потребности и законы, которые они будут распространять на этой земле. Понятно? Или непонятно? Вот так был, вот таким образом был исход боя. Вот таким образом был исход боя. Теперь давайте в современности мы это представим. В современности представим два воина. Атеизм и верующий. Кому эта земля будет принадлежать? Людям, которые не верят в Бога. И которые говорят, наука важнее. И так далее. И люди, которые верят в Бога. Два общества разделилось. Что происходит между ними каждый день, как вы думаете? Между ними происходит каждый день война. Кто-то говорит, ну, что за война? И вот эта территория на каком уровне воюет, как вы думаете? Социально-экономическом уровне происходит война. В научном уровне. Есть ученые верующие, есть ученые неверующие. Они что делают? Они постоянно сражаются. Есть Бог, нету Бога. Экономическое развитие. Науку, если экономику не вливать, наука слабая. И происходит война. И смотрите, но если, допустим, два войска собрались на поле брани, и каждый пытается убедить другого поверить в их Бога, что происходит здесь? Он пытается убедить их уверовать в их Бога и перейти к ним. А этот пытается убедить его уверовать в их Бога и перейти к ним. Их диалог чем закончится?
Распри. Соперничество, соревнования.
Теперь подумайте, да? А что и решит исход боя?
Деньги.
Исход боя решат. Что решит исход боя в итоге?
Чей Бог истинный.
И теперь смотрите. Сегодня происходит война. Война. Понимаете? Духовная, мы называем это духовной войной. Не знаю. Есть общество неверующих, есть общество верующих. Между ними происходит постоянная битва. А переубедить возможно? Переубедить возможно только в том случае, если ты победишь. А что такое победа? Это не это не только слова и убеждения и верование. Нейтральная сторона, где идет война, это может быть культура, это может быть наука, это может быть социальная сфера, это может быть все что угодно. Допустим, смотрите, мы говорим, мы верующие люди. Мы верующие люди, слава Богу, да? Как мы можем победить неверующих людей? Методом убеждения, методом привлечения их к своей религии. Или, допустим, ситуация. Мы говорим, вот вы неверующие, вы говорите, что вы боги на земле. И у них начинаются проблемы. Они начинают убивать, врать, экономика разрушается, их мораль падает, нравственность в упадке, общество деградирует, приходит демографический кризис. А здесь что происходит? А здесь люди верующие. Они говорят, мы живем с Богом. Они говорят, мы сами построим свое будущее. Эти говорят, мы с Богом будем строить свое будущее. Эти процветают, экономически развиваются. У них стабильность, у них мораль, нравственность, этика. У них почитание старших. У них уважение к людям. У них праведность. У них открытый бизнес. Взаимопомощь, взаимоподдержка. И когда этот народ терпит поражение, он приходит уже по неволе просить помощи у тех, кто живет в победе. Как происходит евангелизация, друзья? И какие методы убеждения сегодня работают в понимании евангелизации, проповедования Евангелия? И если смотрите сегодня, давайте подумаем о том, что происходит сегодня, что такое церковь будущего вообще? Что такое церковь будущего? Как сегодня на самом деле мир смотрит на верующих людей? На утопистов, как на религиозных фанатов, как на безумцев, как на иррациональных людей, не как ученых, передовых спортсменов, богатых людей, людей высокой нравственности и морали. Представляете, да? То есть они на самом деле, мир считает себя намного превосходнее. Неверующие люди считают себя намного умнее и превосходнее в социуме, чем религиозные люди, понимаете? Они говорят, вы ограниченные люди. А мы развиваем технологии, мы развиваем будущее, мы растем, мы продвигаемся. А вы вот сидите в своих церквах и ничего не делаете, кроме как каркаете на нас, что мы грешники и мы от дьявола. А вы по жизни кто? Должники, попрошайки. У вас нету ни прогресса, ни развития, ничего. Вот, а мы мир развиваемся, мы растем. Я вам скажу честно. В Европе была эпидемия того, что церкви закрывались тотально. Церковь так не выживет. Что такое церковь будущего? Это сегодня очень важно понять. И я еще раз хочу вам обозначить, почему апостол Павел это был один из тех людей, который совершил всемирную евангелизацию. Это был один из самых крупных бизнесменов. Этот человек обладал высоким интеллектом. И причем в двухстороннем порядке. Он был один из самых крутых раввинов. И его называли раввин из раввинов. То есть раввин выше всех других раввинов. У него было хорошее, сильное образование в иудаизме, богословие иудаизма. Второй момент. Апостол Павел был также очень хорошо образованный человек в сфере на то время римского образования. На то время Рим являлся мировой империей. И он знал греческий язык как родной язык. Он изучал греческую философию. На то время это был вот пик, как сказать, мудрости. И Павел это все знал. И почему он мог благовествовать элите? Потому что он сам был элитой. И вы знаете, что называется всемирная евангелизация? Не то, чтобы весь мир покаялся. Просто от того, что Павел пришел в Рим. И он там разговаривал с высокопоставленными чиновниками, говоря им, истолковывая им Евангелие. на их понятном языке, языке римской культуры и греческой философии. Представьте себе ситуацию на данный момент. Как вы думаете, было бы для вас, было бы для президента ваше слово весомым, если вы могли ему проповедовать? Можете себе представить, что перед вами стоит бизнесмен, миллиардер, и вы можете ему говорить проповедь Евангелия. И причем вы можете коснуться его, вы можете убедить его и преподнести ему так Евангелие, что он может впечатлиться, он может слушать вас. Компетенция. Ваша компетенция. И сегодня тема называется «Интрига. Чей Бог победит? Церковь будущего. Что это за церковь?» И сегодня представление церкви, какого формата у нас? Мы приходим, убегая из этого мира. В церковь приходят неудачники, в церковь приходят обломленные люди, сломленные люди, и находят утешение. И друг друга по голове гладят, говорят, Бог тебя любит, принимает тебя такой, какой ты есть, слава Богу за тебя, и все здорово. Аллилуйя. И что дальше будет? А мир все больше развивается. Он все больше развивается в технологиях, в экономическом развитии, во всем. А люди в церкви только сидят и слушают. Какой Бог сильный, какой Бог всемогущий и так далее. А давайте мы еще посмотрим первый стих, Псалом 101, 16. Что там сказано было? Революционные вещи я сегодня вам говорю. Что написано?
Убоятся народы имени Господня.
Как они убоятся, как вы думаете?
Преклонятся.
О чем идет речь? Вот, исходя из битвы.
За счет порабощения.
За счет порабощения? Нет.
Убоятся.
Убоятся народы имени Господня. Что это значит? Когда атеист признает имя Господне?
Убежденным будет.
Давайте подумаем, поразмышляем. Это ваше право, как думать об этом. И что написано? И все цари земные славы твоей. Что значит цари земные увидят славу твою? Что это значит? У царей земных есть свои боги. Каким образом, что Бог имел в виду в этом понимании, друзья? Давайте мы подумаем глубоко, что Бог вкладывал в эти слова, когда псалмопевец пел эти песни, о чем он, что он имел в виду сегодня? И это реально, как вы думаете? Описание говорит, Слово Божие просто так не возвращается тщетно. Давайте дальше посмотрим. 1 Коринфянам 1 главу 17 по 31 стих. Что Господь говорит через эти стихи? «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Что имел в виду апостол Павел? Он говорит, я не хочу просто болтать. Я не хочу просто мудрствовать. Потому что просто мудрствование, оно упраздняет крест Христа. Очень важно сегодня задуматься, кто такой христианин в этом современном мире. Каким должен быть верующий человек? Давайте дальше посмотрим. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». А как сила Божья проявляется в нашей жизни через крест Христов? Каким образом мы, как люди, которые веруем в Бога, можем показать силу креста Христова в нашей жизни? Очень важно. И вы теперь понимаете, что многие верующие люди, они живут порой даже хуже, чем неверующие. И таким образом они упраздняют крест Христов. Они продолжают грешить. Они продолжают жить непонятной жизнью, ненормальной жизнью. Тогда крест Христов упраздняется. В чем смысл жертвенности Иисуса Христа? Если человек, уверовав во Христа, в его искупительную жертву, продолжает жить проклятой жизнью. Жизнью в грехе, жизнью в пороке и так далее. В чем тогда смысл креста Голгофского? Давайте подумаем об этом. И что имел апостол Павел в виду? Для нас, спасаемых, это Божья сила. Это тоже, то есть, иными словами, это не просто слова. Это действие Бога в нашей жизни. Дальше давайте посмотрим. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Сегодня мир что говорит? Да не нужен нам никакой Бог. Религия — это опиум для народа. Это вред для развития. Христиане или верующие — это ограниченные люди. Они просто, знаете, тунеядцы, их надо гнать в шею. Они притворщики. Они люди, которые прикрываются Богом, а на самом деле они продолжают жить в грехах. Интересно? Они говорят: нам не нужна вера. Кто вы такие? Как вас звать? Христианин говорит: у меня гонение, говорит, на меня устроили. Понимаете? А теперь дальше читаем. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира всего в безумие? Вы знаете, как в жизни бывает? Когда человеку что-то говоришь, он тебя не слушает. Он может с тобой спорить. Он может доказывать. Но знаете, что подтверждает, кто прав и кто виноват? Никто, кто прав или кто виноват, там, не знаю, как это сказать. Время. Когда этот человек говорит: да, я прав, у него во рту доказывает. А потом проходит время, и его жизнь катится в бездну. И он возвращается и говорит: брат, помоги мне. Я понял, я искренне раскаиваюсь в том, что я что-то не так понимал, но я не туда пошел. Я просто сломался. Помоги мне. Ты был прав. Извини меня. Вы знаете, насколько бы мир ни развивался, он все-таки приходит к одному. Безысходности. Давайте, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Дальше. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу и ростом проповеди спасти верующих. Дальше. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. Еллины — это кто? Это греки. А иудеи — евреи, которые погрузились в греческую философию, в греческую культуру. Иудеи — это те, которые поклонялись Яхве, Богу. И они искали чудес. И знаете сегодня, сколько много людей, которые бегают по церквам и ищут чудес? Вы понимаете, да? Безответственно причем. Это вот серьезный, очень важный момент. Я хочу, чтобы вы подумали. Знаете, сколько таких христиан, которые сегодня бегают по церкви? То там, то здесь. Бог, говорит, чудеса творит. Я говорю: знаешь, я хочу тебе сказать, что Бог творит не чудеса. Бог творит сегодня из тебя новую личность. Бог из тебя хочет сегодня творить личность, а не просто совершить какое-то чудо. Они бегают по исцелениям, они бегают за чудесами, за знамениями. А Бог элементарной ответственности человека хочет научить. Почему, я потом объясню. Эллины ищут мудрость, но есть мудрые люди, которые приходят и рассуждают, философствуют, умничают. Но в жизни их жизни нет ничего хорошего, кроме мудрствования. Их жизнь не соответствует тому, о чем они мудрствуют. Но они продолжают мудрствовать. Но Писание говорит, но спасение получают те, которые уверовали. Аллилуйя. И дальше двигаемся. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие. А мы говорим, что Христос – это ответ. Мы говорим о том, что во Христе человек по-настоящему может измениться. Во Христе есть все ответы, есть исцеление, есть свобода, есть очищение. Слава Богу!
Аминь.
Слава Богу!
Аминь.
И поэтому христианин, кто это, если он верующий во Христа Иисуса? Это другой человек. В этом и смысл, что мы говорим миру, ты своими силами, своими наркологическими центрами, благополучием финансов, не сможешь изменить нутро человека. Он как был грешником, так и останется. Единственный, кто может изменить его, это Христос. Христос, который может прийти в его жизнь и поменять его. Но если христиане, так называемые, остаются и продолжают грешить и не меняются, что это? Это не есть истинное христианство. Потому что упраздняется крест Христов. Потому что тогда Христос за чего умирал? Если его победа на кресте – это оправдание, это исцеление, это свобода от греха. Вы признаете это? Так вот, этому миру мы и проповедуем Христа распятого. Мы и говорим людям о том, что ни наркологический центр, ни психолог, ни твоя мораль и нравственность поможет тебе измениться или изменить твоего ребенка или твою семью. Тебе поможет Христос. С Него все начинается. Дальше. Но люди говорят, видите, соблазн. И знаете, что мне говорит человек 23-й? Мне говорят иудеи, ну, те, которые ищут знамения. Они знаете, что говорят? Где чудеса? Пастор, где чудеса? Я хочу чудо видеть. Я говорю, нет. Знаешь, что в первое самое главное чудо во Христе? Это когда твоя истинная сущность меняется. Когда безответственный человек становится ответственным человеком. Когда ленивый человек становится трудолюбивым человеком. Когда человек, говорящий ложь, становится человеком, который говорит истину. В этом и есть самое главное чудо. Понимаешь? Но они говорят, нет, мы хотим видеть чудеса и знамения. Они ищут чудес и знамений. Они бросают детей, они разводятся. Они совершают кучу проблем, они кидают людей. Но при этом они говорят, где чудеса и знамения, Бог? Я говорю, стоп, подожди, дальше. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию, силу Божию и премудрость. Вот, где сила Божия и премудрость, дальше. И потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человека. Что это значит, как вы думаете? Что Божий человек, он сильнее любого другого человека. Потому что в нем сила Божья. В нем мудрость Божья. И отражение мудрости Божьей над мудростью мира, это Божий человек. Это человек Бога. Он своей мудростью покоряет мудрость человеческую, мудрость этого мира. Божий человек сильнее человеков мира. Что это значит? Подумайте хорошо, о чем идет речь здесь. И дальше давайте. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Он говорит, подумайте о том, кто вы, как призванные люди. Немного ли из вас мудрых по плоти? Немного ли сильных? Немного ли благородных? Но Бог избрал не мудрое, чтобы посрамить мудрых. Знаете, в этом стихе, что я вижу? Мудрых мира, умных, ученых, где я поднимаю людей мудрых, которые превзойдут мудрость мира. Я подниму из немощных людей мудрых людей. Вы знаете, кто такой Моуди? Это был простой сапожник. И когда он уверовал во Христа, Бог его так благословил, он держался за это слово, кстати. И он единственный в мире человек, который организовал научный исследовательский институт «Жизнь после смерти». И он доказал с точки зрения науки, что жизнь после смерти существует. Удивительно! Вот в этом стихе я вижу вот это пророчество, друзья мои. И он всему миру сказал о том, что жизнь после смерти существует. И не просто это были слова, он проводил научно-исследовательские вещи, понимаете? Он всему миру это доказывал на уровне науки. Слово Божье, мудрость Божья. И он говорит, но Бог не мудрый мир избрал, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал, чтобы посрамить сильное мира сего. И знаете, в чем Божья слава? В чем смысл того, что Бог говорит, я возьму и прославлюсь через тебя среди всех народов, и эти народы убоятся. В экономическом развитии, в культурном развитии, в искусстве, в науке, в медицине. Вау! Когда я это читаю, я просто зажигаюсь. Я просто понимаю, оказывается, христианство – это не просто молиться, это не просто читать Библию, это не просто быть таким набожным. Это человек, который развивается во всех сферах. Это человек, который приумножает свой потенциал. Это человек, который раскрывает весь потенциал, который заложен ему Богом. Для того, чтобы однажды прославить Бога через те дары и таланты, которые Бог ему дал. И Бог этого хочет. Это не я придумал. Это Библия говорит. И что имел в виду апостол Павел этими словами? Вы подумайте об этом. Что он хотел этим сказать? Давайте дальше прочитаем. И незнатное мира, и не уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. И вот когда будет упразднено значащее, тогда имя Господне прославится среди всех царей и среди всех народов земли. Я когда читаю это, у меня мурашки. Что же Бог запланировал для своего народа? Что же Бог запланировал для верующих людей? Я думаю об этом. В чем мое предназначение в этом мире как верующего человека? В чем смысл моей жизни? Он говорит, незначащее избрал. Да, я говорю, Бог. Я грешил. Я праздно жил. Но когда я пришел к тебе, Бог говорит, я сделаю тебя главою, а не хвостом. Я сделаю тебя человеком, который упразднит значащее в этом мире, которое поднимает свой подбородок и говорит, мы сами построим мир. Без Бога нам Бог не нужен. Мы боги. Чтобы имя Божие прославилось, он говорит, я упраздню значащее. Знаете, да, такое движение, как бизнес-молодость? Вы знаете, прикол в том, что эти люди сегодня оборот миллиардный имеют в свое развитие. И знаете, к чему они приходят? Они на своих сессиях читают тексты из Священного Писания и берут примеры проблудного сына. Я был в шоке. И они, знаете, что говорят? Они говорят, ушло время барыжничества, ушло время кидать людей, ушло время врать. Если вы хотите быть действительно богатым человеком, прекратите быть жадным, прекратите держаться за деньги. Вы лучше развивайтесь как личность, вы лучше уважайте людей, цените людей. И не подводите людей, делайте качественный продукт. Представляете? Они говорят о библейских ценностях, они говорят, начните заниматься благотворительностью. Это даст вам понимание вашей миссии в деньгах. Деньги ради денег – это провал, они говорят. Вы понимаете? Я удивлен. И они просто берут эти шаблоны христианских принципов и просто применяют, даже не осознавая. Вы понимаете, о чем идет речь? Значит, почему? Потому что Слово Божие исполняется дальше. И для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Когда человек сам добивается, что он говорит? Я Бог. Я сам этого достиг. И что Бог говорит? Чтобы прославить имя Божие, нужно выше быть, чем тот человек, который говорит, я Бог. Я всего достиг. Только таким образом мы можем имя Божие прославить. Я не говорю, что все это сделают. Но что Бог вкладывает в это понятие? Понимаете, весь израильский народ, воины Израиля стояли и боялись, когда Голиаф вышел и говорит, вы все трусы. Пусть хоть один сюда выйдет и со мной сразится. Давай, выходи. Выходи. Не могли, никто не вышел, все боялись. И вышел только один маленький юноша и говорит, Бог предал тебя в мои руки. И он его поразил пращем. И тогда что написано? Весь народ и войско Израиля встало и побежало добивать филистимлянское войско. Понимаете, о чем идет речь? Вдруг они все воспряли, когда Давид его сломал. Все сидят и ждут, когда кто-то выйдет и сделает. А мы сзади поболеем за тебя, так сказать. И Бог прославился. И филистимляне убоялись. Знаете почему? Потому что это вообще не воин был. Это был подросток, пастух. И они удивились, как этот пастух мог убить такого мощного воина, который много лет тренировался, воевал. Это машина для убийств. И тут какой-то маленький пацан, подросток, который даже не умеет на себя одевать доспехи, он его поражает вот этой рогатулечкой. И Бог говорит, я немощное и ничего не значащее возьму, и постыжу, и посрамлю сильных мира, и значащее мира. Вы знаете, о чем идет речь? И так радуешься. То, что ты понимаешь, что ты не родился в богатой семье. Ты родился в семье простых христиан. Ты родился даже, может быть, не в таких благополучных условиях, без отца там, или мать, или отец алкоголик и так далее. И Бог говорит, это не важно. Когда человек приходит к Богу, его жизнь начинается в Боге, аллилуйя. Его история начинается в Боге, аминь. Для того, чтобы не хвалилась никакая плоть перед Богом. Слава Богу.
Аминь.
Слава Богу.
Аминь.
Вот это и есть церковь будущего. И поверьте, я вам скажу честно, настанет время, и вы поймете, что другого пути у церкви не будет, чтобы выжить. А церковь не поставлена, чтобы выжить. Церковь поставлена, чтобы влиять. Написано, что церковь – это город, стоящий на вершине горы. И да светит твой свет, написано, всей территории, на горе, которой ты находишься. И как вы представляете себе церковь будущего? Я был на евангельской истории движения, в России. И это было одно из самых таких, знаете, важных событий в Петербурге и в России. Число верующих людей выросло до миллионов, 20 миллионов, 25 миллионов по всей России. Это было очень мощное движение, очень сильное движение. Вы скажете, как это происходило? Очень просто. Они не только проповедовали. Например, ситуация. Это были, в первую очередь, это были элитные люди, богатые люди, знатные люди. Второй момент. Эти люди не просто помогали людям и кормили нищих и убогих. И они понимали это. Вот богатые и мудрые люди, они это понимали. И знаете, что они делали? Они строили фабрики швейные. Они строили строительные заводы. Они строили все. И когда они каяли бездомных людей, проституток, они не просто их каяли. Они поселяли их в общежитие. Занимались с ними. Помогая их детям бездомным. Потом устраивали их на работу. Они давали им не только вопрос покаяния, они устраивали их на работу, социально адаптировали. И таких заводов очень много построили по России, которые до сих пор и работают, представляете? Они повышали производство. Они помогали жить людям со Христом. Они устраивали общины. И удивительно, на Васильевском острове есть церковь. И при церкви, знаете, что у них было? Свое хозяйство, животноводчество было. У них был дом для беспризорных детей. При церкви прям. Они устраивали концерты евангелизационные для моряков военных. На профессиональном уровне. Снимали залы концертные в городе Петербурге. И билеты даже были платные. 5 копеек вход был военным морякам. Чтобы послушать профессиональное пение, оперы, гимнов там и так далее. Представляете, что делают? Они не просто людей тащили в церковь. Они строили евангельский Петербург. Они Евангелие адаптировали в простую, обычную жизнь людей. Если ты работаешь на работе, трудись для Евангелия. Если ты создаешь семью, трудись, создавай для Евангелия. Это было уникальное время. Это было время пробуждения. Сегодня Бог говорит, выйди за рамки. Иисус не собирал людей в храме. Он ходил к людям и благовествовал там, где они работали, где они трудились, где они отдыхали. Всю свою жизнь Иисус ходил вне храма, проповедуя Евангелие, входя в простую крестьянскую жизнь людей и принося туда Евангелие. Сегодня мы говорим специализированное служение. Сегодня мы говорим специализированная горница. Сегодня мы говорим учись, развивайся, расти. Ты должен стать элитой, ты должен войти в все сферы, в экономику, в культуру, в науку. Будучи профессионалом, и туда принести Евангелие. Туда принести Христа. Не в церковь, из церкви туда принести Христа. И картина совсем меняется. Это и есть святой остаток. Когда Бог говорит, воспитывай новое поколение, которое Евангелие принесет во все сферы жизнедеятельности человека и будет преобразовывать эти сферы. Это и есть церковь будущего. И это и есть Христос Победитель. Я хочу, чтобы мировоззрение изменилось. Поэтому я сегодня смотрю, у меня внутри огонь. Христиане врут, христиане халявят, христиане ленятся, христиане дерутся, ругаются, осуждают друг друга. Говорят, что вам делать больше нечего. Христиане ходят по церквам, ищут чудес и знамений, в долгах живут. Я думаю, Христос пришел зачем? Я не говорю о том, что мы все абсолютные, но давайте подумаем, в чем смысл христианства. Чем христианин должен сегодня заниматься в этом мире? Каково его главное предназначение? Я вам секрет еще открою. Знаете, когда люди больше всего грешат? Один из первых факторов. От безделья. От бесцельности и от безделья. Сегодня очень много молодых людей, которых ты задаешь вопрос. Ты кто и куда ты идешь, и чего ты от этой жизни хочешь? Самое популярное слово, знаете, какое? Не знаю. Не знаю. Вы знаете, какие вы блаженные люди, если вы понимаете, кто вы, куда вы идете и зачем вы идете. Вы самые счастливые, благословенные люди, если вы это понимаете в Боге. Уже можно радоваться. Поэтому мне сложно терпеть такие позиции в жизни. Красиво говорит. Просто вообще руку в рот не клади. Знает прямо наизусть все. Я говорю, а кто ты по жизни вообще? А какое, что тебя ждет через 10 лет вообще? Что ты думаешь о своем будущем? Не знаю. Ради чего ты живешь? Не знаю. А теперь идите к мирскому человеку, бизнесмену там. Спросите, что тебя ждет через 10 лет? Он тебе всю картину расскажет. Знаете, какая большая разница? Потом идешь к христианину на работе, особенно берешь христиан на работу. Что ты не делаешь-то? Не знаю. Сейчас уволю. Бог сказал миловать и прощай. Хорошо, простил. Опять завтра, опять то же самое. Чего не делаешь-то? Не получается. Уволю. Говорит, Бог сказал миловать и прощать. Ему говорят, сколько тебя можно прощать? До тех пор, говорит, 70 на 70 умножь. Иисус сказал, вот так надо прощать. Пока я тебя буду прощать, моя компания разорится, друг. Мой бизнес разрушится. Я потом говорю, а теперь иди попробуй устроиться в хорошую компанию в этом мире. Опоздай там на полчаса. Они скажут, до свидания. Христиане уже расслаблены. Они знают, что их простят. Даже если они что делать не будут, их простят. Они уже так настроены даже на работу. Вот в этом проблема, понимаете? Почему говорят, христиан лучше не брать на работу. Потому что они уже заранее знают, они уже знают, как ответить даже. Когда им скажет директор там, верующий скажет, что ты не работаешь, что ты опаздываешь на работу, он скажет, Бог сказал, любите, прощайте, принимайте такими, какие мы есть. И благодаря таким людям компания будет развиваться, как вы думаете? И мы когда-нибудь будем выше и упраздним значащие в этом мире. Я не говорю о том, что мы теперь гоняли, гнобили людей. Нет. Но вы понимаете, что каждый из нас должен понять, что милость Божья – это шанс. Это невозможность халявить. Когда мир не дает шанс, Бог тебе дает шанс развиваться и расти. И знаешь, христианин, он порядком выше уровня нравственности, морали, ответственности, чем неверующий человек. Вы знаете об этом? Он на порядок превосходит. Знаешь почему? Потому что тот не исцелен, тот не свободен. А этот свободен, он исцелен. Потому что я самый счастливый человек, когда я понимаю, что Бог хочет в моей жизни. И поэтому я себе не даю слабость вот этого, вот этой халяви. Я не хочу себе позволять жить в праздности Голгофского креста, понимаешь? Я не позволю. Потому что я понимаю, что была заплачена большая цена. И при том, что я не заплатил там ни цента, ни рубля, ничего. Оно мне дано просто так. И это будет несправедливо, что такую большую ценность, которую Бог мне подарил, я просто растопчу. Я нет, Господь. Я сделаю все, чтобы реализовать эту ценность. И прославить тебя. И знаешь, у меня есть мечта. Я не знаю, как у тебя. Я же вам говорил, апостол Павел однажды встал и сказал, все тщетно, кроме Христа. Знаете, когда у тебя ничего нет, когда ты ничего не добился в жизни, тебе всегда легко так сказать. А вы представьте себе, выходит миллиардер, человек, который занимает первые строчки в книге Forbes. И он берет микрофон и говорит, друзья, ни деньги, ни слава, ни величие, ничто по сравнению любящего Бога Иисуса Христа. Вот эти слова были такими весомыми, вы даже не представляете. И знаешь, я тебе честно скажу, ты скажешь, ой, пастор, ты такие сложные вещи, что тогда с простым людям, что делать, не жить? Нет. Вы знаете, чтобы добиться этого и стать на этот пьедестал, нужна очень большая жертвенность. Нужна большая ревность. Нужно очень сильно потрудиться. Это намного сложнее, чем просто по воскресеньям ходить в церковь и быть простым человеком. Понимаете, о чем идет речь? И Бог сегодня говорит, я ищу таких людей, которые вот так будут ревновать, которые вот так потрудятся ради меня, чтобы однажды встать и сказать, все ничто, а Христос есть все. Я всего добился. И я вам говорю, что во всем этом нет того, чего вы ищете. Но есть самое главное счастье, самая главная ценность – это Иисус. И я хочу вам открыть эту тайну. И если в тебе этот огонь горит, это Бог тебе дал. Храни его, цени его и действуй. Соответственно, зовом своего сердца. И тогда ты увидишь, как Бог будет работать. Отец, я благодарю тебя. Боже, у меня есть большая ревность, отец, и желание трудиться, прославлять тебя, отец. У меня есть большая ревность, Господь, действительно достигать. Боже, сегодня я хочу вкладывать в эти сердца, в эти молодые сердца, в эти сердца Божьих людей это видение, эту мечту, чтобы прославить в этом мире Тебя, чтобы возвеличить Твое святое имя, чтобы на христиан верующих люди смотрели с уважением, чтобы когда мы говорили, что я верующий христианин, это был эталон нравственности, это был эталон доверия, Господь, а не лжи, Господь, и лицемерие, Бог. Господи, я верю, что наступят такие времена, когда вопросы доверия будут действительно важны, когда будут врачи верующие, и я понимаю, что он верующий, я знаю, что я могу доверять ему, потому что он верующий, потому что он любит Бога, и он будет делать свою работу качественно, он будет делать ее с любовью ко мне, к брату, к сестре, отец. Я прошу, Господи, Боже, поднимай таких людей, поднимай таких людей, Господь. Мы так устали от лжи, мы так устали от обмана, от этого дьявола, Господи. Мы так устали, Господь, наша душа уже изнемогла, отец. И мы хотим поднимать людей, мы хотим поднимать верных людей, Бог. Мы хотим поднимать людей, которым можно доверять, отец. О, отец, я благословляю, отец. Я благословляю. Скажи честно, но честно. Сегодня христианин слово тебя вызывает доверие? Даже у тебя, верующего человека, надежность. А это и есть упразднение Голгофского креста. Это и есть несоответствие истине. Я не хочу строить такое христианство. Я не хочу строить такой хайп. Оно бестолковое, оно ненужное. Я хочу быть тем христианином, тем представителем христианства, которому говорят, мир врет, а он не врет, потому что он христианин. Мир кидает, а он не кидает, потому что он христианин. И поэтому я ревную сегодня за такое христианство. Не то, которое кричит, орет, молится, красиво говорит. И Бог сегодня говорит, я хочу упразднить значащее. Понимаешь? Чтобы слово христианин, оно звучало как доверие. Как надежда. Я прихожу к христианскому врачу. Я прохожу к христианскому адвокату. В конце концов, я прихожу к пастору. Благослови, Господь. Давайте будем приветствовать друг друга такими словами. Пусть твой Бог победит через тебя и прославится. Слава Господу!